направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем добрый вечер, здравствуйте, это программа «Врачи и пациенты», с вами Наталья Троицкая. Дорогие друзья, о чем мы сегодня поговорим? Ну, конечно же, о заболеваниях осенне-зимнего периода. Вот смотрите, сегодня какая погода, дождь, который вот вообще просто не заканчивается, похолодание, ну все, осень наступила, впереди зима, но мы еще, наверное, еще как-то от лета до сих пор отходим. Так вот, как быть, если вдруг действительно что-то произошло, что-то где-то заболело, зачихалось, в каком случае обращаться к врачу, да, когда самолечением заниматься, да, и об этом мы тоже с ним поговорим, а вообще поговорим о гриппе, потому что как-то про него забыли в связи с последним там двухлетним ковидом, который был только ковид, только, по крайней мере, об этом говорили. Но все остальное это никуда не делось. И ОРВИ, и грипп, и ОРЗ, и причем какие-то серьезные такие осложнения бывают. Мы думаем, что это ничего страшного, а на самом деле нужно знать. Если вдруг что-то где-то немножко напрягает в лечении, то уже пора к врачу, уж точно бегом самолечением не заниматься. Ну и, в общем-то, о профилактике заболеваний обязательно поговорим. О вакцинации, да, ее никто не отменял, наоборот, она сейчас активно проходит. Представляю нашего гостя, главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУС консультативно-диагностической поликлиники номер 121, Андрей Александрович Тиженников у нас в гостях. Ура! Здесь, не по скайпу, не по телефону, Андрей Александрович. Но я в маске сегодня, потому что что-то как-то вот прям ну, все кашляют, чихают, даже у нас здесь рядышком сидящие.
Добрый день, Наталья, добрый день, наши дорогие радиослушатели. И мне хотелось бы немножко внести коррективы в ваши слова. О гриппе, слава богу, никто не забыл и не забывал. И тому подтверждение то, что и в прошлом году мы имели достаточно большое количество людей, которые вакцинировались и тем самым предотвратили распространение гриппа. Да, о гриппе не забывали и медики, о гриппе не забывали, слава богу, и наши пациенты. Просто люди к этому более ответственно относятся. Сейчас все помнят о том, что грипп – это сезонное опасное заболевание, и поэтому своевременно пытаются себя от этого уберечь.
Андрей Александрович, хорошо, скажите, пожалуйста, чаще всего с чем сейчас обращается к врачу как взрослое население, так и детское? С какими заболеваниями? Потому что сейчас все смешно, наверное, идет и ОРВИ, и грипп, и коронавирусная инфекция.
Ну, когда к нам обращается пациент с симптоматикой ОРВИ, в обязательном порядке ему делаются тесты на предмет выявления коронавирусной инфекции, и в случае необходимости эти диагнозы дифференцируются. При этом следует напомнить о том, что все-таки грипп, он наиболее опасен, грипп имеет наиболее острое течение, это характеризуется и более острым началом, и более серьезными проявлениями, такими как более высокая температура и присоединением тех или иных осложнений. Поэтому, конечно, здесь не стоит путать обычное ОРВИ и появление симптомов гриппа.
А вот, кстати, путать. А в чем разница? Вообще, как даже по симптомам, если разобраться, обычное ОРВИ и грипп. Как понять, что это или то, или другое? Или, может быть, даже вот еще добавим сюда коронавирусную инфекцию, как ОРВИ сейчас все равно, она туда же входит в этот.
Ну, все-таки мы сейчас, если будем говорить про грипп, то да. Грипп имеет более выраженную и более резко появившуюся симптоматику. Да, это температура, резко поднявшаяся до температуры выше 39, а иногда даже до 40 градусов.
Угу.
Это появление этой температуры в очень короткое, непродолжительное время, и впоследствии мы наблюдаем такие симптомы, как ломота в мышцах, мы наблюдаем такие симптомы, как головные боли, которые проявляются быстрее и тяжелее протекают у наших пациентов.
Андрей Александрович, а все-таки вот грипп – это сезонное вирусное заболевание, либо в течение года все равно курсируют, потому что мы знаем, какой же там грипп к осени придет. Да, обычно об этом говорят, и вакцинация-то у нас начинается в конце августа, в начале сентября.
Действительно, это так. Наиболее опасен все-таки грипп именно в осенний период, да, и именно из-за этого уже традиционно в конце августа, в начале сентября начинается кампания по вакцинации. Мы всегда информируем наших пациентов, что иммунитет вырабатывается в течение 2-3 недель от момента вакцинации. Именно поэтому, как только эта кампания начинается, имеет смысл вакцинироваться как можно скорее для того, чтобы в момент появления вот пика возможной заболеваемости люди, соответственно, были к этому готовы.
Вот давайте про вакцинацию расскажем. Где сейчас она проходит? Какие условия нужны для того, чтобы, собственно, вакцинироваться? И в каком состоянии можно вакцинироваться, а можно нет? Потому что к чему я? Потому что некоторые говорят, ну, подумаешь, насморк у меня, господи, пойду, зайду, все равно вакцинируюсь. А вдруг тут только начало? А вдруг тут вообще такая уже какая-нибудь инфекция приличная развивается? Что будет?
Спасибо большое. Ну, традиционно вакцинироваться, во-первых, можно в любой государственной медицинской организации, городской поликлинике, обратившись к врачу или обратившись к администратору, в зависимости от того, с какой целью вы туда пришли, вас всегда проинформируют и смаршрутизируют туда, где можно вакцинироваться. Да, в поликлиниках это можно сделать в любой районной, которая наиболее близко к вам расположена. Второе, что можно вакцинироваться около некоторых станций метро и МЦК, и в этом году впервые еще дополнительно к тому, что мы вакцинировали от коронавируса на центре вакцинации ГУМ, сейчас еще добавили и возможность вакцинироваться для наших пациентов от вируса гриппа.
Там же можно
центр
спокойно.
Вакцинации в ГУМе, он работает ежедневно с 10 утра до 21 часа вечера. Пожалуйста, приходите. Для того, чтобы вакцинироваться, необходимо предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования при наличии. Ну, мы знаем, что у некоторых категорий собой, наших граждан да. просто нет полиса обязательного медицинского страхования, допустим, у военнослужащих.
Угу.
Поэтому мы пациентов таких все равно принимаем. От гриппа можно вакцинироваться, просто предъявив паспорт.
Угу. А вот, кстати, по поводу вы сказали, где. А можно ли вот вакцинироваться не только от гриппа в том же ГУМе или в других местах, в поликлиниках, но и от коронавирусной инфекции сразу? Два в одном, потому что в прошлом году же это
действительно, в соответствии с рекомендациями, от коронавируса можно вакцинироваться в один день, тогда же, когда вы вакцинируетесь, и от вируса гриппа в центре вакцинации ГУМ это можно сделать, uh-huh. без каких бы то ни было проблем. Ну, а адреса, где можно вакцинироваться от коронавируса и одновременно от вируса гриппа, все-таки стоит уточнить на сайте mos.ru или на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.
А, кстати, по поводу вакцинации детей от гриппа, как с этим у нас?
С этим тоже каких-то проблем, слава богу, нет. Мы на сегодняшний день имеем очень хорошо отлаженные механизмы выездной вакцинации, и на сегодняшний день эти инструменты внедряются в образовательных организациях, которые позволяют в очень короткие сроки вакцинировать большое количество детей. Это абсолютно безопасно, быстро, поэтому все родители, конечно же, должны обратить на это внимание и поддержать программу вакцинации детей в образовательных учреждениях. Слава богу, что учителя нам помогают.
Потому что, Андрей Александрович, к чему я по поводу детей сейчас спросила? Очень много детей. Вот сейчас у меня ребенок болеет. Просто целыми классами. Это просто кошмар. Начинается как раз кашля, температура, насморк, и понеслось. Это прям вот неделю минимум выпадаешь, потому что очень просто большой объем. Поэтому я понимаю, что сейчас это и как раз и какие-то простудные заболевания, это ОРВИ, и в какой-то момент и коронавирусная инфекция, может быть, конечно, дети уже у нас переносчики хорошие, ну и грипп тоже. Но вот давайте поговорим о том, как бы вот не пропустить какие-то серьезные звоночки, чтобы не получить осложнение инфекции какой-либо, в том числе гриппа. Как понять, что что-то идет не по сценарию человеку?
Ну, естественно, если у вас появляется какая-то симптоматика, будь то обычная ОРВИ или грипп, в любом случае стоит оставаться дома, не посещать места массового скопления людей, дабы, с одной стороны, не быть источником инфекции, с другой стороны, не добиться того, что появятся те или иные осложнения. Uh-huh. Да? Ну и, естественно, при первых признаках простуды, да, необходимо начать терапию, да, причем традиционно эту терапию терапию, в том числе можно начать в домашних условиях, там, прием жаропонижающих, к примеру, если это необходимо, или какие-то, может быть, средства от боли в горле, от насморка, это вполне допустимо, и здесь мы совершенно не ограничиваем пациентов, да, это действительно возможно. С другой стороны, вот мы много говорим да. про самолечение, и важно понимать, что ни в коем случае при симптомах, тем более первых симптомов заболевания, будь то ОРВИ или грипп, не стоит принимать антибиотиков. Да? Это одна из главнейших ошибок, да, и очень часто люди начинают думать, что прием антибиотиков, да, способен остановить развитие болезни.
У меня
болезни.
Соседи так делают на всякий случай уже.
Это, конечно, ни в коем случае не нужно делать, потому что, к сожалению, когда у человека присоединяются те или иные более серьезные осложнения, да, возникает такое состояние, которое называется антибиотикорезистентностью, то есть привыканием даже не человека, не организма человека, а привыканием микроорганизмов, которые могут начать развиваться к тем или иным антибиотикам, и, естественно, они потом уже не отвечают на те антибиотики, которые необходимы для лечения, и это может привести к достаточно серьезным осложнениям и проблемам в здоровье каждого человека. Поэтому, если вдруг все-таки ситуация становится более сложной, там появляются более серьезные симптомы, к примеру, одышка или сильнейший кашель, или еще более серьезные вещи, подъем температуры выше определенных цифр, там 38,5-39 в течение нескольких дней, конечно, в таких случаях требуется оказание медицинской помощи, и здесь, естественно, нужно прибегать к помощи специалистов.
Вот, обязательно, потому что у нас как-то любят там ромашку, лимончик, мед. И до победного. Вот, к сожалению, у меня вот знакомый очень тяжело так дотянул в прошлом году, когда коронавирусная инфекция бушевала. Вот лечился самолечением, что вот всеми возможными способами, да, пытался даже и дистанционно работать, что потом увезли в больницу с большущим поражением легких.
Эти средства хороши в целях профилактики, эти средства хороши, может быть, в самом начале заболевания, но если в течение нескольких дней симптоматика сохраняется, то, конечно, имеет смысл обращаться за медицинской помощью, абсолютно не затягивая этого.
Вот спрашивает слушатель, а как коронавирусную инфекцию отличить от гриппа сейчас, ведь они все так похожи? Какая-то вот особенность есть, но сейчас, по-моему, коронавирусная такая облегченная версия же там или нет?
Во многом мы сейчас наблюдаем симптоматику, сходную с ОРВИ при коронавирусной инфекции. Безусловно, есть и более тяжелые клинические случаи, и случаи, когда это протекает практически бессимптомно. В случае, если все-таки человек обращается в отделение ОРВИ, ему в обязательном порядке делается экспресс-тест на коронавирус, и если действительно выявляется, что у человека коронавирус, то назначается специфическое именно тропное коронавирусу лечение. Но так или иначе, мы в любом случае должны напомнить еще раз нашим пациентам о том, что лучше вообще не допустить болезни, не допустить развития болезни, тем более не допустить массовой заболеваемости. А единственный и, по сути, главный способ – это вакцинация. Еще раз призываем всех сделать своевременную прививку от гриппа. Благо, это сделать можно сегодня в наших медицинских организациях очень быстро, очень эффективными средствами.
Ну и плюс, конечно, о здоровом образе жизни не забываем, потому что мы же вспоминаем, когда какие-то эпидемии идут или какие-то вот как раз сезонные, вот все болячки все подряд болеют, сразу говорим, так, надо вообще иммунитет быстро нам поднять, мы же это любим, иммуномодуляторы всевозможные, они просто прям продают со скоростью света сейчас, витамины в громадных дозах и количествах, С, Д, цинк, что у нас еще там есть?
Ну, традиционно, да, и это всегда кажется занудством, когда мы начинаем напоминать нашим пациентам о правилах здорового образа жизни, о правилах личной гигиены. Тем не менее, наверное, никогда не вредит об этом говорить. И, может быть, кто-то, кто сейчас нас слушает, лишний раз задумается. И, во-первых, да, здоровый образ жизни и правила личной гигиены, они между собой очень тесно связаны. Мы должны напомнить нашим слушателям о том, что необходимо необходимо своевременно проветривать помещение, необходимо проводить достаточно большое количество времени на свежем воздухе, необходимы адекватные двигательные нагрузки, да, то есть физические упражнения, они в любом случае повышают твой иммунитет. Необходимо отказаться от вредных привычек или существенно сократить, к примеру, курение, злоупотребление алкоголем. Да, это тоже все подрывает твое здоровье и все повышает риск того, что ты заболеешь. Ну и, конечно, богатая полезными веществами пища, белки, жиры, углеводы, достаточное количество зелени. Благо сейчас в осенний период все для этого есть. Поэтому, конечно же, это все имеет смысл делать. Кроме этого, еще раз хочу напомнить о том, что, к примеру, на работе, где-то в организованных коллективах, вы, договорившись с коллегами, должны проветривать помещение. Естественно, плохо, если в том же офисе, да, или совсем закрыты окна, или открыто окно так, что на кого-то это постоянно дует, да, мы должны напоминать о том, что это все-таки нужно регулировать всем вместе, потому что все вместе должны заботиться о здоровье друг друга. Кроме этого, конечно, вот вы начали с того, что сегодня такая дождливая погода, достаточно холодно. Должны мы напомнить нашим слушателям о том, что необходимо по погоде одеваться. Иногда сейчас имеет смысл даже переходить не только там на какие-то осенние вещи, но, может быть, даже уже и зимние вещи начинать доставать и в каких-то случаях использовать, особенно где-то на даче, на приусадебных участках. Потому что, к сожалению, да, мы очень долго ходим в летней одежде, недооцениваем, может быть, холод, который может быть на улице, да, потом это приводит, естественно, к тому, что ты простываешь, иммунитет ослаблен, и ты можешь в том числе заболеть и вирусным заболеванием, особенно таким опасным, как грипп.
Конечно, немного так ноги промочил. Вроде бы ничего страшного, в торговый центр погулял с друзьями, то 3-10, а вечером заболел. И, да еще если вдруг сверху какая-нибудь инфекция упала, кто-нибудь кашлянул или чихнул, ну...
Это, конечно, достаточно опасно, поэтому имеет смысл всегда сейчас особенно носить с собой или дождевик, или зонтик, потому что может пойти дождь, да, и смотреть прогноз, имеет смысл иметь головной убор, да, это все так или иначе дает вклад в твое здоровье.
Вот спрашивают слушатели, какие еще вирусы и бактерии могут существенно ослабить иммунитет осенью? Это вот, может быть, Эпштейн-Бар, что-нибудь такое, это мегловирусные инфекции и прочее, прочее, прочее. Это мое мнение, Андрей Александрович. Ну, потому что, ну же, конечно же, если человек, например, кстати, вот мы как-то говорили с эндокринологом, лишний вес, это вот тебе сразу ослабленный иммунитет. И все цепляется, и дети с лишним весом дольше болеют.
Наталья, вы абсолютно правы. Тут не имеет смысла, наверное, нам думать о том, какие могут сейчас циркулировать вирусы или бактерии, а имеет смысл думать о том, насколько ты к ним восприимчив. Да? И мы уже сказали о тех правилах, которые необходимы для того, чтобы эта восприимчивость была меньше. Но кроме этого, еще раз хочу обратить внимание на то, что правила личной гигиены, своевременное мытье рук, умываться после улицы, да, встречаясь с своими с людьми старшего возраста, пожилыми родителями, да, в любом случае, зайдя в помещение, ты точно должен понимать, что прежде чем заходить в помещение, снял верхнюю одежду, вымыл руки, пошел. То есть мы все должны заботиться друг о друге, да, это самый главный принцип, который на сегодняшний день, ну, действительно нас спасет.
Андрей Александрович, а вот экстренная помощь себе, если вдруг простудился, ноги промочил, просто попал там под дождь, под ветер, под все что угодно, какой вот, чтобы не заболеть 100%, можно что-то сделать, что-то выпить, не знаю, ну, вообще, какие методы существуют такие, действительно, помогающие, реально работающие?
Ну, если вы замерзли, попали под дождь, конечно же, имеет смысл в теплом помещении снять эту мокрую одежду, согреться, да, согреть себя снаружи, да, около какого-то теплового прибора, высушить одежду. Ну и, естественно, может быть, какие-то народные средства, такие как чай с малиной, чай с медом. Это всегда действительно действенно и помогает. Это нормальные методики. При этом мы точно должны понимать, что не стоит злоупотреблять алкоголем, не стоит находиться где-то в местах, где открытый огонь, потому что это, в свою очередь, может тоже негативно отразиться на своем состоянии здоровья.
Вот как правильно ограничивать контакт все-таки с вирусом? Масками работают в эпидсезоны, либо нет?
Там, где это необходимо, да, в местах массового скопления людей, тем более если у вас есть какая-то или иная симптоматика, а вы вынуждены идти на работу, конечно, маску имеет смысл использовать. Другое дело, что если вы чувствуете себя абсолютно здоровым человеком, да, и потенциально вы идете туда, где, может быть, циркулирует инфекция.
Например, да, спускаемся в метро, там, мне кажется, что только не циркулирует, ну, правда.
Или при посещении тех или иных медицинских организаций, да, к примеру, где есть опасность того, что ты встретишься с людьми, которые болеют те или иными простудными заболеваниями. Маска может повлиять достаточно эффективно в данном случае, ее можно и стоит использовать.
Вот, Андрей Александрович, по поводу вакцинации, снова возвращаюсь, вот вы же сказали в начале эфира, что действительно многие прививаются здорово, вакцинация у нас в компании проходит уже не один год. Ну вот скажите, пожалуйста, в этом году ожидаем, как у нас по вакцинации? Охотно идут, прививаются, вакцинируются сейчас от гриппа?
В этом вообще, слава богу, нет проблем. Угу. Мы сегодня видим, что люди все-таки достаточно ответственно начали относиться, и за вот эти последние несколько лет действительно у людей выработалась привычка, да, и очень многие люди ждали этого момента, когда необходимо вакцинироваться от гриппа, и делают это действительно своевременно и охотно, и приводят уже своих каких-то друзей, знакомых. И мы действительно отмечаем там к этому нормальное совершенно отношение.
Болеет ребенок, необходим ли увлажнитель воздуха или нет? Один педиатр говорит, что да, другой нет. Что делать? Тем более, если часто болеющие дети. Вот на самом деле это вопрос, я вот к этой маме присоединяюсь, которая пришла в СМС, или бабушка, может быть, потому что... Ну, такая ситуация, правда. Вот у меня один педиатр тоже, вот ребенок заболел, надо, чтобы влажный воздух был, обязательно увлажнитель, или тазики с водой, или полотенце, или что-то, чтобы вот у человека было все не пересыхало слизистое. Другой говорит, да что вы глупости говорите, проветривайте и успокойтесь. Ну, вот тут вот начинает мама теряться, потому что ну, у нас сейчас сезон-то пошел какой, болеющий.
Ну, я не совсем педиатр, с другой стороны, я хотел бы сказать, что и для взрослых людей все-таки целесообразно, чтобы воздух в помещении увлажнялся, и очищался, своевременное проветривание, все эти три составляющие, они благотворно повлияют на ваше здоровье. Поэтому я присоединяюсь к тому педиатру, который рекомендует увлажнять воздух.
Для всей семьи, в общем, это будет, конечно, хорошо. Вот так вот. К осложнениям перейдем. Это ОРВИ, грипп, коронавирусная инфекция. Это, конечно, самое страшное, потому что я сегодня читал новости, что уже в больнице достаточно большое количество людей попадают с коронавирусной инфекцией, вообще в России, в принципе. Потому что, ну да, многие приехали, все эти штаммы опять меняются, уже даже не знаю, отслеживают их, как они называются, кентавры или прочее, не знаю, уже, наверное, поменялись, дельта, корона, что у нас только не было. Тем не менее, мы об этом говорим, что если вы болеете и чувствуете, что что-то не то, давайте к врачу, чтобы там, опять же, экспресс-тест сделали. А, кстати, а есть какой-то тест на грипп? Потому что я знаю, если в больницу попадаешь, вот у меня ребенок в прошлом году болел, в больницу попали, экспресс-тест на грипп сделали, а в поликлинике такого нет?
Хочется сказать о том, что, конечно, осложнения, да, они в большей степени возникают все-таки у людей, имеющих те или иные хронические заболевания, да. Мы в первую очередь считаем, что в группы риска тех людей, которых имеет смысл вакцинировать, в первую очередь входят те люди, которые входят в группы риска, и мы этим людям рекомендуем вакцинироваться как можно скорее, да, это люди, имеющие хронические заболевания, это беременные, это дети в том числе. Кстати, вот дети входят в группы риска и с точки зрения того, что они могут заразиться, да, потому что они приходят в коллективы, где потенциально может быть зараженный человек, да, а с другой стороны у детей и осложнения могут быть более серьезными, да, именно поэтому имеет смысл, в общем-то, их вакцинировать, и в данном случае все нацелено на то, чтобы мы своих детей защитили.
Вот так, так что будьте, дорогие друзья, аккуратны, и если действительно вот такое бывает момент, это уже к родителям от меня вот я хочу обратиться, если ребенок болеет, либо начинает, появились какие-то там насморк что-то, себя не очень хорошо чувствует, то не надо его вести в детский сад или школу. Ну, хотя бы посмотреть, понаблюдать или сходить в поликлинику, если что-то кажется, что что-то пошло не так. Потому что, к сожалению, вот как раз осложнения таких моментов и бывают. Идут и идут в школу или в детский сад, а потом вот тебе что-то серьезное в виде бронхитов. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Еще раз напомню, у нас в гостях главный нештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУС консультативно-диагностической поликлиники номер 121 Андрей Александрович Тяжельников. Говорим мы сегодня о РВИ, о простуде, о гриппе, о коронавирусной инфекции. И больше, конечно, говорим о том, как ее предотвратить. Да? О профилактике. Какая главная профилактика?
По-прежнему это вакцинация, но при этом мы с вами уже сказали, что, естественно, и здоровый образ жизни, и, естественно, все правила личной гигиены, да, эти все средства в совокупности дают как раз наиболее полноценный эффект. Но самое главное, конечно, мы должны помнить о том, что вакцинация должна носить массовый характер. Да, и если у нас в офисе единственный человек, который вакцинировался, это вы, а все остальные относятся к этому весьма легкомысленно, да, то есть риск того, что эти люди, конечно же, заболеют достаточно быстро, и в том числе, да, может заболеть и вакцинировавшийся, да, естественно. Когда заболевает вакцинировавшийся, мы констатируем, что это всегда протекает в более легкой форме или практически бессимптомно. Тем не менее, мы должны помнить, что вакцина, допустим, от гриппа защищает только от вируса гриппа. Вакцина от коронавируса защищает только от коронавируса. Да? И более того, они ни в коем случае не защищают от других инфекций и не защищают тебя от простого банального простудного заболевания. Поэтому даже если ты вакцинировался, все равно правила, которые необходимо соблюдать с точки зрения одежды, питания и там, рационального отношения к своему рабочему месту, они все равно должны соблюдаться. Да? Ни в коем случае не стоит думать, что вакцинировавшемуся человеку можно всю зиму ходить без шапки.
Вот-вот, именно об этом мы и говорим. И, кстати, вот по поводу, тот вопрос, присоединяясь к слушателю, как стресс ослабляет иммунную систему? Вот действительно, ну вот сейчас такое время стрессовое абсолютно для всех. Как-то вот себя поддержать, может быть, какие-то успокоительные травушки-муравушки, потому что не хочется, потому что новости, когда читаешь, что антидепрессанты там у нас на 20% выросли, что покупают. Как-то вот не хочется. Мне кажется, и не всем они нужны далеко. Это же врач-психиатр определяет антидепрессант. А просто взять и купить, если вдруг и пить, это серьезно.
Ну, бесконтрольно антидепрессанты, естественно, принимать не стоит. Более того, все-таки мы точно должны понимать, что очень часто человека ввергает в стресс не сами новости, да, то, с какой скоростью мы их потребляем, при этом, к сожалению, психика человека настроена таким образом, что он начинает выискивать новости, которые причем его такие, вторгают еще конечно. В больший стресс, поэтому здесь все-таки хороши, наверное, методики там, цифрового детокса, да, когда ты в какой-то момент времени отказываешься от использования гаджетов, от использования социальных сетей. К сожалению, сегодня мы видим такую ситуацию, что человек проснулся, первое, что сделал, схватился за телефон, да. В любом случае нужно помнить о том, что это, конечно же, не очень позитивно сказывается и на психологическом состоянии, в том числе не очень позитивно сказывается и на иммунитете. Кроме этого, ну, там, где это возможно, все-таки стоит сократить количество чатов, да, и потому что так или иначе мы видим, что если у тебя постоянно идут какие-то сообщения о том, что вам пришло новое сообщение, да, человек волей или неволей
родительские начинает
на это реагировать. Да?
Ну, знаете, ну вот это стресс тут тройной, когда родительский чат, тем более первоклассников, например.
стоит оставлять только те чаты, которые действительно носят какую-то информацию, стоит оставлять те напоминания активными только тогда, когда от этого действительно зависит твоя работа, твоя жизнь, да, и, а когда у тебя огромное количество вот такого ненужного шума, это, естественно, ввергает человека в стресс, от этого стоит своевременно отказаться.
А потом, если человек постоянно в стрессе, и сон нарушается, а сон ведет как раз... Ну, ко всему, на самом деле, если человек мало спит. Это уже, мы об этом говорили, что это же кошмар.
Спасибо большое, что вы об этом напомнили. Действительно, мы вот когда говорили про здоровый образ жизни, с вами не обсудили то, что помимо адекватных двигательных нагрузок, рационального питания, конечно, очень важен и психологический фон, в том числе и состояние организма с точки зрения сна и бодрствования. Естественно, стоит высыпаться, естественно, не стоит там до 2 часов ночи смотреть те же самые новости, да, а потом утром, когда ты не выспавшись, опять ты их потребляешь. То есть здесь во всем должен быть, ну, достаточно разумный, рациональный и умеренный подход.
Вот все-таки по поводу осложнений спрашивают. Почему все-таки возникает осложнение и как справиться с постоянным гайморитом у старшего сына? Ну вот по поводу осложнений, на самом деле, гайморит, это уже как-то, наверное, к лору, я не знаю.
Ну, гайморит это может быть и вполне самостоятельное заболевание.
Хронические, да,
здесь,
опять же,
конечно,
формы, да?
Конечно, здесь мы не можем вот так сразу говорить о том, что это обязательно осложнение от того или иного там вирусного заболевания, но так или иначе, если у человека есть хронический гайморит, в любом случае заболеть острым респираторным вирусным заболеванием, тем более гриппом, да, наиболее опасно. Конечно, это стоит лечить. С другой стороны, для того, чтобы не допустить осложнений, нужно своевременно начинать адекватную терапию. Мы уже с вами обсудили, что, в общем-то, на начальном этапе можно и самостоятельно начинать прием тех или иных средств, которые, по крайней мере, снимут симптоматику, да, но если эта симптоматика нарастает, не уходит от обычных каких-то средств, то стоит, конечно, обращаться за медицинской помощью, да. С другой стороны, у нас, видите, есть другая крайность, о которой мы уже с вами поговорили, что минимальные какие-то катаральные явления сразу же у людей начинают ассоциироваться с приемом антибиотиков, с бронхитов, пневмонией, хотя
для
на самом деле это,
да,
это, конечно же, не так. Да? Здесь мы точно должны с вами людей предостеречь от этого, и действительно очень много проблем как раз возникает из-за того, что антибактериальную терапию или начинают не своевременно, или начинают не теми препаратами, которые действительно в данном случае показаны. Очень часто люди знают какие-то названия, когда они лечились от каких-то других болезней или порекомендовала соседка, хотя в данном случае...
Или фармацевт, конечно, все же там нет.
Это может быть совершенно неприемлемо. Ну а уж если вы за медицинской помощью обратились и вам назначена та или иная терапия, то, конечно, ее нужно принимать в строгом соответствии с тем, как ее назначил доктор. Это тоже другой бич, другая крайность, когда люди, начав ту или иную терапию, там те же антибиотики, если они необходимы, по назначению врача, принимают их 1-2 дня, и бросают, как только симптоматика снижается, да, это тоже приводит, в общем-то, и к определенным проблемам, связанным с антибиотикорезистентностью, это, с другой стороны, приводит к тому, что процесс, может быть, как раз перейдет в хронические какие-то формы, да, острой симптоматики нет, это не значит, что тебя это уже вылечило, да, поэтому если все-таки врач назначил те или иные препараты, то их стоит принимать в строгом соответствии с тем, как они были назначены.
Вот так вот. Это очень важный момент, потому что, к сожалению, у нас это прям вот часто. Что 1-2 дня полечился, все уже хорошо, все можно, препарат отменять. Отменяют, а потом начинаются осложнения в виде как раз возможных бронхитов и прочих каких-то серьезных моментов. А вот все-таки отличительные какие-то особенности бронхита есть, чтобы понять, что действительно у взрослого или у ребенка уже прям что-то куда-то спустилось. Это уже у нас важно. И кстати, вот доктор может прослушать тот же бронхит, пневмонию, вот ухом? Либо это только все-таки рентген?
Ну, естественно, есть определенный звук легочной ткани, да, при дыхании это определяется, да, и, в общем-то, педиатр и терапевт может дифференцировать, да, и, в общем-то, это достаточно хорошо слышится, тем более слышится, в каких конкретно полях легких прослушиваются те или иные звуки. Ну, а для бытового такого понимания, конечно же, если у вас появляется кашель, если у вас появляется одышка, тем более, то, конечно, это состояние требует обращения за медицинской помощью.
Вот так вот, тем более, потому что одышка – это вообще очень опасный симптом. И тут все что угодно может быть. Спрашивают, какие принимать иммуномодуляторы противовирусные, в каком виде? В виде спрея в нос, например, или таблетки? Что лучше работает? Ну, сейчас же такой выбор громадный, на самом деле. И одно, и третье. Ну, может быть, уже какой-то, ну, вот по опыту.
Слушайте, ну, лучше мы поговорим все-таки о каких-то народных средствах, и они действительно, в общем-то, целесообразны вот к применению, да, помимо того, что мы говорим с вами о том, что стоит употреблять достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, да, в виде...
Несинтетических
имеется в виду. Да, в виде овощей, фруктов, да, стоит, конечно, обратить внимание, вот особенно в такой осенний период, да, на такие средства, как тот же мед, да, или брусника, да, это все дополнительные источники полезных веществ, поэтому их стоит применять, и здесь, конечно, ограничения существуют только в том случае, если есть те или иные, может быть, аллергические реакции. Ну, а что касается стимулирования иммунитета, да,
ну, это прям вот хочется с таблетки, это же вот каждому второму хочется, на самом деле.
Лучший способ простимулировать иммунитет для того, чтобы противостоять гриппу, к примеру, да, это вакцинация. Мы с вами в любом случае должны еще и еще раз говорить о том, что это действительно самое действенное средство. При этом очень многие люди вот почему-то относятся к иммуномодуляторам, которые продаются в аптеках, которые часто не до конца исследованы, которые не имеют доказанной эффективности, абсолютно спокойно и нормально, да, а к вакцинам, которые, в общем-то, исследованы и в течение многих лет, да, и абсолютно безопасны и сертифицированы, с неким скепсисом, да, и здесь стоит сказать, что лучший способ простимулировать иммунитет для защиты от гриппа, это вакцина от гриппа, для защиты от коронавируса, это вакцина от коронавируса, и это действительно работает. Посмотрите, все-таки благодаря массовой иммунизации от того же гриппа, нам уже который год удается избежать тех вспышек, которые были ранее.
Да, вот я помню действительно, как серьезно болели гриппом, потому что сейчас уже как-то вот грипп, говорят, как будто это, ну, это обычное ОРЗ, на самом деле это необычное ОРЗ, и грипп очень серьезно может протекать и с пневмониями в том числе, и с другими разными осложнениями. А просто про это как-то забыли. Грипп это уже какой-то вот, ну, как вот есть дисбактериоз придумали там, вот, ну, я не знаю.
Действительно так. На самом деле грипп достаточно серьезное заболевание, несмотря на то, что мы сегодня вроде как находимся в не очень серьезной стадии, да, и людей, кто заболевал бы, не очень много, тем да. более, тем не менее, риск все равно есть. Еще раз хотел бы сказать про детей. То есть дети у нас наиболее подвержены, именно поэтому сейчас силы достаточно серьезные задействованы для того, чтобы вакцинировать детей. Еще раз хочу обратить внимание на то, что вот тот опыт, который у нас накоплен сейчас в рамках различных выездных служб, да, он очень эффективно применяется в образовательных организациях. Это абсолютно быстро, безопасно. Вакцины все безопасны, заболеть после вакцинации невозможно, да, очень часто.
А если пересекся с кем-то, например, через 2 недели или через 4-5 дней, либо если человек пришел, начал болеть, его вакцинировали, но он пока бессимптомно. Ну, начал болеть, имеется в виду.
Ну, мы видим, что все равно каких-то осложнений, которые возникали бы после вакцинации от гриппа, мы фактически не фиксируем, да, незначительные случаи, когда поднялась температура или там есть болезненность вместе инъекции, ну, в общем-то, характерны для введения, по сути, любого иммунобиологического препарата. Здесь обращать на это внимание не стоит. 1-2 дня, как правило, это все проходит, да, при этом вот польза от того, что мы вакцинируем, вакцинируемся, она, конечно, несоизмеримо выше того риска, который даже может быть в случае, если ты там даже не очень хорошо переносишь вакцину, да, даже если у вас в 1-2 дня поднимется температура, это ничто по сравнению с теми возможными осложнениями, которые будут, если вы заболеете гриппом, да, поэтому вакцинироваться точно стоит. Еще раз хочу напомнить, что все вакцины инактивированы, да, это не живое вещество, да, заболеть гриппом после вакцинации невозможно, и еще раз вот этот подъем температуры, который иногда встречается, ни в коем случае не свидетельствует о том, что ты заболел. Это проявление просто реакции на введение препарата, да, и здесь можно совершенно спокойно рекомендовать вакцинацию и детям, маленьким детям, да, и людям старшего возраста. Еще раз хочу сказать, что те, у кого есть те или иные хронические заболевания, конечно же, входят в группу риска и с точки зрения большей возможности заразиться гриппом, и с точки зрения развития, конечно же, тяжелых осложнений, и от этого стоит нам всем вместе уберечь себя, вакцинировавшись.
Тут спрашивают по поводу вакцинации от пневмококковой инфекции. Делаю каждые 2 года, так как бронхоэктаза есть в легких. Скажите, пожалуйста, можно ли ее совмещать с вакцинацией от гриппа?
Эти вакцины действительно можно делать в один день, и это иногда у нас практикуется, когда человека необходимо вакцинировать. Еще раз хочу напомнить, что вакцинация от пневмококковой инфекции, она осуществляется как раз по показаниям.
Да, да? То есть вот у человека, да, уже серьезное заболевание
человек
есть.
Человек действительно, который обращается, спасибо, он входит как раз в группу риска, в группу тех людей, которых целесообразно вакцинировать. И действительно, если врач рекомендует вам вакцинироваться не только от гриппа или от коронавируса, но и еще от каких-то инфекций, от пневмококковой инфекции, есть еще календарь профилактических прививок.
Про который, вам... кстати, почему-то да. взрослые, вот, да. вот мамы знают этот календарь, бабушки тоже знают, и дети уже подрастающие знают. Но вот взрослые не знают этого календаря, Андрей Александрович.
Ну, взрослым рекомендует врач, да, у нас в любом случае, так или иначе, есть определенные потребности в контроле за этим. Да. И когда вы оказываетесь на приеме или к вам обращается медицинский работник и говорит о том, что у вас подошел срок той или иной ревакцинации, имеет смысл к этому прислушаться, потому что это тоже действительно очень важно с точки зрения того, чтобы защитить вас лично, а еще с точки зрения того, чтобы защитить окружающих вас людей, да, для того, чтобы формировался коллективный иммунитет. Именно поэтому огромное количество инфекций в нашей жизни уже как раз перешло куда-то в такую... Ну, когда-то эти инфекции были. Когда-то эти инфекции были.
Да, Андрей Александрович, это вот к чему я говорю, потому что вот это был момент, тренд какой-то несколько лет назад, мне кажется, сейчас уже этого нет, вот антипрививочные вот эти движения среди родителей, среди мам каких-то было, но сейчас вот уже на самом деле уже со многими мамами общаюсь, то есть абсолютно спокойные, они знают, что да, надо вакцинировать ребенка по календарю как раз прививок. Вот и я как раз к тому иду, что вот даже были, как, по-моему, пару лет назад вспышки кори за это уж, потому что мамы думали, ах, некоторые, ничего страшного, пусть закаляется иммунитет. А закаляться иммунитет, вот как раз благодаря прививке, он в легкой форме и закаляется полностью.
Действительно.
Если встречается уже, но тут это на самом деле, знаете, какие споры вот у меня были с такими мамами, хотя я не врач, но так как я уже давно достаточно медицинский программ веду, я уже понимаю вот этот вот момент, да, но сложно очень на самом деле.
Людей агрессивно настроенных вот в моей личной практике тоже становится меньше, и слава богу, и, наверное, к сожалению, на это в том числе как раз повлияли вот и вспышки кори, и какие-то негативные последствия того, что люди не вакцинировались, в том числе от коронавируса, и заболевали, и тяжело переносили.
А кто-то сейчас... переносил до такой степени, что тяжело, что вообще?
Сейчас люди, конечно, относятся гораздо спокойнее и лучше к вакцинации, но, тем не менее, конечно же, спасибо вам, разговор об этом нужен, и он важен, и действительно, еще раз хочу напомнить, что поскольку иммунитет все-таки будет вырабатываться в течение нескольких недель, 2-3 недели, имеет смысл вакцинироваться сейчас для того, чтобы встретить эпидсезон уже полностью защищенным.
Вот, а то получается как? Вот, это часто вопрос, как раз когда мы в ноябре-декабре с вами встречаемся, в прошлом году, а сейчас не поздно вот уже делать прививку? Ну, как бы не сказать, что сильно поздно, но тут уже, извините, человек, дорогой
это,
мой.
Это тоже очень странно. Где были все эти люди, да, когда когда мы с вами
когда
об этом
вокруг
будем
уже все болеют,
разговаривать,
да.
Да, когда мы уже будем с вами разговаривать в ноябре или в декабре, конечно, в ноябре будет не поздно это сделать, но, с другой стороны, еще раз хочу напомнить, что имеет смысл, конечно же, вакцинироваться раньше для того, чтобы ты был надежно защищен весь этот год.
Угу. А вот, кстати, после вакцинации какой-то есть период времени, ну, чтобы, например, пару дней дом посетить, лучше, например, в пятницу, чтобы в субботу, воскресенье ни с кем не контактировать, чтобы заработала вакцина? Ну, многие, на самом деле, об этом спрашивают так, чтобы как бы не цепануть что-то, пока у меня иммунитет формируется.
Никакой специальной подготовки, во-первых, мы не требуем от наших пациентов. Ну, естественно, ты должен быть там сытым, да, и так далее. Да, это нормально перед любым медицинским вмешательством. Второе, что в день инъекции, на следующий день после, мы не рекомендуем злоупотреблять алкоголем, не рекомендуем, вернее, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, от посещения спортзалов, саун, да, и это, в общем-то, связано скорее с тем, чтобы, если вдруг у человека там могут какие-то быть явления, там может подняться температура, да, чтобы он не спутал это с теми какими-то другими осложнениями, которые могут в результате посещения бани или сауны развиться, да. Но так или иначе, просто эти дни более спокойный режим жизни, да, более спокойный ритм жизни, каких-то суперсерьезных ограничений вакцинация на человека не накладывает.
А вот по поводу, знаете, ограничений, вот сейчас, не знаю, вот если у человека, например, мигрень, потому что вот у меня сегодня просто кошмарная головная боль, сказали, самое низкое давление за последние чуть ли не 150 лет, вот сегодня в Москве, из-за такого кошмарного, ну, дождя. Как вот человеку себя в такой ситуации нести? Например, он выпил какую-то таблетку серьезную, да, потому что мигрень. Можно вакцинироваться в таком случае?
Мы, естественно, рекомендуем все-таки человеку вакцинироваться в том случае, если он чувствует себя достаточно здоровым. Да? Uh-huh. Если есть те или иные симптомы, если есть те или иные проявления, то, конечно, стоит подождать пару дней, когда они компенсируются, и прийти, и вакцинироваться уже в здоровом, стабильном, сбалансированном состоянии. Да, это в любом случае возможно сделать сейчас достаточно легко. Еще раз хочу напомнить, и в городских поликлиниках, и на выездных точках, в том числе в центре вакцинации ГУМ, который работает с 10 до 21 ежедневно.
А вот по поводу изоляции больного в квартире, нужно или нет? Вообще, как снизить риск, например, если в семье кто-то заболел? Остальные пока все здоровые ходят относительно. Что делать в такой ситуации, чтобы не цепануть эту инфекцию, чтобы она не разнеслась? Либо все-таки как-то поменьше общаться с этим человечком?
Естественно, все-таки стараться несколько ограничить общение, да, это тоже нормальная ситуация, да, и если человек болеет, у него там 39 температура, то держать на коленях ребенка, ну, несколько необдуманно, да, и мы, естественно, в таком случае рекомендуем все-таки человеку находиться или в отдельной изолированной комнате, да, или, по крайней мере, отдельно от всех остальных членов семьи, да, и опять же здесь актуально в том числе проветривание, здесь актуально в том числе использование средств индивидуальной защиты, мы точно должны к этому именно так относиться.
Потому что такое, к сожалению, сейчас бывает, и приходит ребенок из школы, например, заболевает, и бабушки тут с какими-то хроническими серьезными заболеваниями. Вот как раз опять к вопросу о вакцинации мы сейчас подходим.
Конечно.
Что тут-то, конечно, может быть все что угодно, поэтому тут самое главное за собой следить. Если вдруг простудился, лечиться, не заниматься очень долго и активно самолечением. Еще напомним, какие признаки говорят о том, что пора идти к врачу.
если появляется одышка, если появляется затруднение дыхания, если держится температура, тем более на высоких цифрах, 38, 38,5, 39 в течение нескольких дней, это, конечно, симптоматика, которая требует оказания медицинской помощи.
Вот так вот, дорогие друзья, и поменьше стрессов, это мы уже решили. В общем, прогуливаться, гулять, новости не читать, телефон не включать, и детокс цифровой, да, организовывать.
Обязательно.
Вот это самое главное, чтобы вот просто, ну, быть абсолютно здоровым. Спасибо вам большое, Андрей Александрович. Благодарю главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главного врача ГБУС консультативно-диагностической поликлиники номер 121, Департамент здравоохранения города Москвы. Андрей Александрович Тяжельников был у нас в гостях. Спасибо.
Спасибо, всего хорошего, не болейте.